Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 5 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Яндекс оценивает ситуацию на дорогах в Москве в эти минуты в 4 балла. Главные проблемы на востоке, на МКАД, в районе Носовихинского шоссе и в ту, и в другую сторону практически нет движения. В Балашихе Горьковское шоссе, опять же, и в ту, и в другую сторону. Сторону останавливается, причем на много километров. А что касается города, то на севере плохое Садовое кольцо, внешнее Садовое кольцо. Там же на севере, в районе Марьиной рощи, очень плохое Третье кольцо, причем внутреннее Третье кольцо останавливается до Марьиной рощи, еще где-то в районе Беговой. Ну, а что касается запада, тут здесь сложностей совсем немного, но они тоже есть. Прежде всего, это внутренний МКАД довольно медленно подъезжает к пересечению с Ленинградкой. В целом, напомню, в 4 балла оценивает ситуацию в эти минуты Яндекс. Что касается информационных агентств, то главное срочное сообщение, которое приходит в эти минуты, это опровержение со стороны Следственного комитета. Там опровергают заявление СМИ о возможной подмене черных ящиков польского самолета Качинского. И говорят-то, они основаны на фантазиях, а не на фактах. Подробности в ближайших информационных выпусках, а мы в ближайшие 20 минут говорим о том, что президент Турции Тайип Эрдоган говорит, что на фоне возможной операции в провинции Идлиб важно наладить сотрудничество с Россией. Россия подтверждает, что действительно вчера 4 самолета российской авиагруппы нанесли удар в Идлибе, но они говорят, это были удары по объектам террористических группировок. А вторая тема – это челябинский губернатор поручил оценить последствия землетрясения в этом регионе. Что такое землетрясение по-уральски, поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, 4 сегодня, спустя почти сутки, российские военные признали, что налет был. Об этом вчера говорили сирийские оппозиционеры. Наши говорят, да, действительно, сегодня говорят, что да, действительно, 4 самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим нанесли удары по объектам террористической группировки Джабхат ан-Нусра, запрещенная в Российской Федерации. Это были удары в провинции Идлиб. Интерфакс пишет об этом сегодня со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Коношенкова. Генерал отметил, что удар наносили по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где сохранились беспилотные летательные аппараты. Еще удары наносились по выявленным районам запуска ударных беспилотников. Что такое запуск ударных беспилотников? Это когда террористы пытаются проводить террористические атаки на российскую авиабазу или населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама. Значит, по террористам удары мирное население пострадать не должно, потому что террористы, в свою очередь, склады устраивают вне населенных пунктов. Это сообщение наших военных. Теперь вторая история по этому же поводу. Тайип Эрдоган, президент Турции, заявил, что на фоне возможной операции правительственных сил в Идлибе очень важно сотрудничать с Россией. Хабертюрк, это информационное агентство, сообщает о том, что он из Киргизии, когда летел в Турцию, он заговорил прямо на борту самолета, он заговорил о том, что надо сотрудничество налаживать между Россией и Турцией. Если в Идлибе, говорит он, полетят ракеты, то погибнет много людей. Беженцы, спасаясь от гуманитарной катастрофы, направятся, говорит он, в Турцию. Значит, с одной стороны, вроде как он говорит, если будут удары, то будет плохо, а мы говорим, а удары уже были. Алексей Хлебников, эксперт Российского совета по международным делам. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Так все-таки, что происходит в Идлибе?
На данный момент идут переговоры вокруг, собственно, последней зоны деэскалации Идлиб, в которой находятся как и мирные жители, так и представители террористических групп и вооруженных формирований. Что касается деятельности именно активности вокруг, то есть происходит сосредоточение сил сирийского правительства на юге провинции для того, чтобы готовиться нанести удар. С другой же стороны, идут переговоры с тем, чтобы минимизировать возможные последствия. Как уже упоминалось, это в частности большое количество беженцев. По самым консервативным оценкам они могут достичь сотен тысяч.
Скажите, то есть то, что вчера говорили представители сирийской оппозиции, когда они говорили о том, что все началось в Идлибе, а сегодня наши говорят, что действительно что-то вчера было, это вчера было не начало операции?
Нет, я не думаю, что это начало операции. То есть дело в том, что провинция Идлиб довольно... То есть это не маленькая провинция, и город Идлиб сам, который находится в руках террористических группировок, в том числе Джабхат ан-Нусры, именно город. Также там еще есть некоторые города на юге, как Джиср-Шугур, Маарат, Нуман и так далее. То есть те города, которые находятся ближе к линии фронта, то есть ближе к территориям под контролем правительства. То есть, возможно, им речь шла как раз об атаках и ударах как раз-таки на этих приграничных территориях, но не о полномасштабной операции в провинции Идлиб.
Иначе говоря, не может ли тот же Эрдоган расценивать сегодняшнее признание, что наши самолеты действительно наносили удары по Идлибу или в районе Идлиба, вот так аккуратнее будем говорить, не может ли Эрдоган расценивать это как отказ разговаривать с ним на эту тему?
Нет, не думаю. Во-первых, это, скорее всего, преувеличение и намеренное создание шумихи. Во-вторых, потому что на 7 сентября назначен саммит руководителей трех государств, то есть России, Турции и Ирана в Тегеране. То есть как раз лидеры стран, спонсоров астанинского формата, где как раз-таки Идлиб будет являться одной из самых важных тем. Поэтому, я думаю, преждевременно говорить о том, что какие-то... То есть желание говорить, разговаривать, вести переговоры отсутствует или закончилось, и о том, что прекратить, в принципе, какой-то, какой-то переговорный процесс.
Но просто как расценивать вот это заявление Эрдогана? Ведь в некотором смысле это был уже психоз, потому что одни говорили о том, что могут быть провокации, другие говорили о том, что операция вот-вот начнется. И Эрдоган тоже, по сути, включился, начал говорить, что давайте все-таки ничего не будем, давайте об этом сначала поговорим и договоримся.
Ну, собственно, он ничего нового не сказал. Он повторит, собственно, и себе, и тому, что мы слышим из Москвы. Все в том же духе. То есть призывает воздержаться все стороны от преждевременных каких-то агрессивных действий и начать и договориться о чем-то. То есть практически то же самое, что говорит наш МИД.
Угу. Почему Эрдоган отдельно говорит об Идлибе? Действительно, Турции слишком может это помешать? Ну вот эти беженцы, им просто деваться некуда, они точно в Турцию пойдут оттуда?
Потенциально, да, потому что самая отличительная черта сложившейся ситуации в Идлибе звучит в том, что предыдущие три зоны деэскалации, которые также подвергались военному удару со стороны сирийской армии, создавались, точнее, гуманитарные коридоры и пытались добиваться перемирия и сделок с вооруженным формированием, чтобы снизить количество жертв. И, соответственно, те, кто не соглашался, боевиков эвакуировали в провинцию Идлиб. Сейчас же, по сути, у тех, кто сосредоточился в провинции Идлиб, нет места, куда отступать, то есть некуда. То есть это либо Турция, либо то есть это какая-то гуманитарная катастрофа в рамках то есть, этой провинции. Поэтому, собственно, и говорят о том, что то есть идет такая, можно сказать, истерия по поводу того, что куда же деваться тем, кто не хочет вести переговоры с Асадом и складывать оружие. А также со стороны уже спецслужб турецких Эрдогану также заявляли, что даже по их подсчетам порядка 100-200 тысяч беженцев в случае полномасштабной операции военной выдвинуть может двинуться к границам с Турцией. Турция так, по данным ООН, на своей территории принимает более 3 миллионов сирийских беженцев. И поэтому не в турецких интересах провоцировать еще больший поток беженцев в свою сторону.
Так, тогда следующий вопрос от нашего слушателя. Константин 692 спрашивает, ладно, понятно про Турцию, а почему так Запад волнуется? Ведь и американцы тоже говорили, не надо вам, мол, русские в Идлиб.
Здесь... Не очень понятен вопрос.
Нет, ну, ладно, турки говорят, надо бы по Идлибу договориться, потому что, может быть, если что, очень много беженцев. А почему Запад волнуется?
Я уже упоминал, Запад волнуется в первую очередь из-за гуманитарной ситуации, из-за рисков, которые могут сложиться. Как я упомянул, ситуация с Идлибом отличается от предыдущих тем, что нет зон на территории Сирии, куда могли бы эвакуироваться несогласные, ну, то есть вооруженные бандформирования, несогласные на переговоры с правительством. Когда в предыдущие разы это существовало, что в Дерре, что в Восточной Гуте, что в Алеппо. Поэтому американцы призывают, призывают к тому, чтобы минимизировать или вообще исключить этот риск, то есть либо договариваться, либо, искать компромисс. Тогда, чем и занимается в данный момент российская дипломатия вместе с турецкими партнерами и сирийцами.
Ну и последний вопрос. Наш слушатель 970-й обращает внимание на то заявление, которое сделал наш военный официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков, который сказал, что наши вчера ударили по объектам террористов, но при этом удар наносился по складам террористов, которые дислоцированы вне населенных пунктов. Он пишет, насколько это реально, это какие-то гуманные террористы получаются.
Ну, не знаю, я не имею подобной информации, не располагаю как военные координаты мест, но, в принципе, поскольку можно допустить, предположить, поскольку террористы довольно давно имеют контроль над провинцией, и особенно над столицей, городом Идлиб, вполне возможно, что инфраструктура, которая находится в их распоряжении, вполне может находиться и за пределами населенных пунктов, то есть не имея непосредственное соприкосновение с мирными жителями или жилыми кварталами.
Это потому, что они давно там уже, что называется, осели в некотором смысле.
Да.
Понятно. Спасибо. Алексей Хлебников, эксперт Российского совета по международным делам, был с нами на прямой связи. Итак, что происходит вокруг Идлиба? Эрдоган говорит о важности сотрудничества Турции и России по Идлибу. То есть, по сути, Эрдоган говорит, давайте подождем до 7 числа, потому что 7 числа сам Эрдоган вместе с президентом Ирана собирается говорить в том числе и об Идлибе, о ситуации в Идлибе с президентом России Владимиром Путиным на встрече в столице Ирана. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, что Идлиб, если кто не в курсе, это сирийская провинция, территория, которая сейчас фактически правительством не контролируется. Уже упоминали и неоднократно упоминали группировку Джабхат ан-Нусра, это террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. И вот там, в районе Идлиба, совершенно очевидно, есть объекты этой террористической группировки. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, кроме того, что есть и террористы, о которых говорят в Москве и Дамаске. И они, и те, и другие, атакуют позиции правительственных войск. В последние дни обстановка в этом районе обострилась. 7373. Какой может быть компромисс с несогласными? Они должны быть разбиты. Ну, значит, видимо, нужен какой-то компромисс. Значит, просто так разбить не получается. По каким-то другим причинам. Может быть, кто-то из наших слушателей может объяснить, что происходит вокруг этой провинции, почему Эрдогану надо подождать какое-то время. С белыми касками, великий немой пишет, там и белые каски бегают. Еще раз напомним, что это разные белые каски. Это не белые каски ООН. Слушай, это своя сирийская организация. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вася. Ну, во-первых, Идлиб одна из самых маленьких провинций, всего 2,5 раза больше Москвы и 7 раз меньше в Московской области. Это, во-вторых, я хочу сказать, что сейчас российским войскам, в том числе в тандеме с сирийской арабской армией, выгодно сейчас нанести удар, потому что все, кто служил в Южном Туркестане, знают, что погодные условия потом будут минимизировать действия ВКС. Это низкая облачность, постоянные дожди до Нового года и распутятся, которая возникает в том числе в пустыне, где присутствует не только песок, но и глиноземы. Вот, отбомбились по западу Идлиба, который граничит с Латакией. Известно, что там находится Хмеймим. Это во-первых. И по северу Хама, куда производят вылазки, в том числе и в Дейр-Азор, боевики Хаята Хирашам. И, кстати, 800 боевиков накануне отделились от этой группировки и присоединились к силам сирийским демократическим силам. Это главный козырь Эрдогана, чтобы оттянуть наступление проправительственных сил. И потому что российская сторона ему указала, что в переговорном процессе непосредственно будет затронута тема, чтобы Эрдоган указал населенный пункт, где находятся сирийские демократические силы, если в общем заговорить об этом, и непосредственно группировки ИГИЛ, которые противостоят всем тем...
Если коротко, вы можете объяснить, но почему тогда Эрдоган, по сути, что называется, пытается приостановить эту историю? Он говорит, давайте сначала договоримся.
Да, Владимир, там установлены как раз так называемые наблюдательные посты турецкой армии, в том числе и на границе, и по периметру линии возможного линии соприкосновения. Но эти блокпосты, прежде всего, похожи на укрепрайоны. Эрдоган боится огромного числа беженцев, минимум которого может составить 250 тысяч человек. Это не входит в его планы, тем более, что, как правильно уточнил эксперт, там находятся близкие к Турции этносы, которые непосредственно ломанутся в пределы Турции. А Турции нужны эти группировки для того, чтобы противостоять тем же курдам, которые в любом случае уже с 2015 года, с Нового года, в Диярбакыре на Конгрессе курдских общин России объявили Эрдогану войну, и вся Восточная Турция, как я говорил раньше, и Северная Сирия, это дуга Африн, Джелабрус, Кобани, охвачены вот этой войной. И турецкая авиация, в том числе и по своей территории, не стесняется в тех военных действиях, которые как-то называла оливковая ветвь и т.д. и т.п.
Я понял, спасибо. Вы упоминали, наш слушатель упоминал Хаят Тахрир Ашам, это тоже террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Напомню, сегодня российские военные признали, что вчера наносили удары по объектам в провинции Идлиб, говорят, что это объекты террористической группировки Джабхат ан-Нусра, запрещенной в Российской Федерации. Параллельно этому турецкий президент Эрдоган заявил, что на фоне возможной операции правительственных сил, мы договорились, что, судя по всему, вчерашнее выступление наших военных, это еще не операция вместе с правительственными силами, а вот Эрдоган говорит, что на фоне возможной операции правительственных сил в сирийской провинции Идлиб очень важно сотрудничество двух стран, Турции и России, которое, по словам Эрдогана, будет обсуждаться в том числе и на саммите в Тегеране 7 сентября.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На Урале зафиксирована на глубине 10 километров сейсмическая активность. По данным регионального управления МЧС, разрушений конкретно на земле не было и никто не пострадал. Землетрясение было на Урале. Сегодня все утро говорили о том, что в Челябинске где-то на зданиях, к примеру, социальных объектов появились трещины, где-то людей даже пытались эвакуировать и так далее. Вот, пожалуйста, челябинский губернатор поручил оценить последствия землетрясения в регионе. Слова Борис Дубровский, это челябинский губернатор, в случае необходимости пострадавшим будет оказана помощь. Судя по первым сообщениям о том, что произошло, с одной стороны, вроде как никто не пострадал и разрушений нет, с другой стороны, очень много сообщений о том, что это стало для Челябинска очень заметным событием. То есть, возможно, это все-таки было какое-то заметное, но счастливым образом не сильно отразившееся на инфраструктуре землетрясение. К нам присоединяется Евгений Рогожин, он доктор геолого-минералогических наук, профессор, руководитель координационно-прогностического центра. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот вы работаете в Институте физики Земли, вы можете объяснить то, что произошло вот прошедшей ночью в Челябинске? Это что-то из ряда вон выходящее или это нормально?
Ну, это не совсем в Челябинске было.
Ну да.
Там есть такой городок Катав-Иванский, да. Вот этот городок, он небольшой, он между Челябинском и Уфой, и там вот в этой зоне произошло землетрясение. Магнитуда была 5,4, 5,5 по разным оценкам. Интенсивность на поверхности достигала 6 баллов. Значит, по карте общего сейсмического районирования, которая действует в нашей стране как нормативный документ, это землетрясение попадает в 6-бальную зону. Так что, в принципе, ожидаемый эффект. То есть не было пропуска цели, как говорится. Вот.
Это еще раз, это ожидаемый эффект для этой зоны, и это шестибальная зона, здесь бывают шестибальные землетрясения, или шестибальное землетрясение, ожидаемый эффект от него просто?
Нет, значит, ну, была проделана работа, как при составлении любой карты общего сейсмического районирования, были проанализированы зоны разломов, которые там есть, сейсмический каталог, что там происходило ранее, и на этом основании была выделена зона 6 баллов. Она как раз располагается к западу от Челябинска, километрах как раз около 200 примерно, и прямо на южное окончание этой зоны попало вот это землетрясение. Она зона шестибальная. Поэтому, как я могу ответить на ваш вопрос, это нормальное землетрясение для этого региона.
А то, что в результате нам говорят, что ничего такого не произошло, разве что только здания некоторые пошли трещинами, которые теперь будут проверять, это тоже ожидаемый результат такого шестибального землетрясения?
Ну, вы знаете, ведь вот определение баллов этих, оно как раз и делается на основании обследования зданий, сооружений, ощущений людей, которые в этой зоне. Так вот, именно возникновение вот этих трещин отдельных, ну, там, какие-то слабые повреждения в ряде зданий, испуг людей, которые ночью проснулись от этого события, это как раз нормальное, так сказать, последствие вот 6 баллов.
Спасибо, Евгений Рогожин, доктор геолого-минералогических наук, руководитель координационно-прогностического центра в Институте физики Земли Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи. Итак, в Челябинске. Что такое Катав-Ивановск, во-первых? Это тоже надо описать, потому что не все представляют, где Челябинск еще люди знают, а вот чтобы прямо Катав-Ивановск, Усть-Катав, это тоже рядом еще один город есть, Усть-Катав хотя бы по трамваям знают, но тоже мало знают, где это находится. А это, между прочим, 260 километров от Челябинска в сторону Москвы, на запад. Это даже южнее Челябинска, чтобы тоже примерно представляли. То есть это западнее Челябинска в 260 километрах и чуть-чуть южнее, чем Челябинск. И там прошлой ночью было серьезное землетрясение. Магнитуда самых сильных толчков достигала 6 баллов. Это Уральские горы, надо тоже не забывать об этом. И вот сейсмическая активность оказалась настолько сильной, что трясло даже Челябинск. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые связывались со своими родственниками в Челябинске или, может быть, даже в Катав-Ивановске. 7373948. Вот кто-то у нас пытается дозвониться сейчас через специальную систему дозвона, мы это видим, поэтому не надо этого делать. Позвоните с обычного телефона, если вам есть что рассказать по конкретно этой истории. В Челябинске было землетрясение. Для Челябинска это было совершенно точно неожиданностью. Хотя рядом Уральские горы, сейсмическая активность для горного района, в принципе, нормально, но она была слишком сильной, как говорят теперь. Ну, сильнее, чем обычно. Хотя только что с нами был на связи Евгений Рогожин, который, как ученый, говорит, нет, для ученых это как раз нормально. Все, что произошло прошлой ночью, это нормально и естественно. Это нормальные 6 баллов на нормальной глубине. И нормально, что, в общем, никто не пострадал, и здания при этом не развалились. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Значит, я думал, что сейсмографом меряют. Мавр не понимает, о чем рассказывает нам Евгений Рогожин. 493, я думаю, шутит, говоря, что это последствия падения метеорита. Видите, какая проблема, если вы серьезно, а не шутите, 493-й, надо сказать, что Уральские горы, они появились до падения метеорита. Некоторые, мало кто в это верит, конечно, но некоторые утверждают, что Уральские горы были даже до 2010 года. Ну, некоторые утверждают, что и в прошлом веке, но в это мы даже не верим. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Если вы связывались со своими родственниками, если вы пытались узнать, как они переживали это землетрясение, эпицентр которого был на глубине 10 километров в Челябинской области, недалеко от города Катав-Ивановск. Великий Немой продолжает шутить, он утверждает, что и в Москве что-то трясло. Говорят, что трясло на Беговой. 7373948, хотя нет, уже не получится. Я просто напомню, на Урале зафиксирована сейсмическая активность, серьезная сейсмическая активность. Считается, что самые сильные толчки, магнитуда их достигала 6 баллов. Все это происходило в районе небольшого города Катав-Ивановск в Челябинской области. Города, который расположен по отношению к областному центру в 200 километрах западнее Челябинска и чуть-чуть южнее его. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 сентября. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Всем, кто только что присоединился к нам, доброго дня. Мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Следим за лентами информационных агентств. Здесь много сообщений на тему, которую мы обсуждали буквально 15 минут назад. Совместное заявление по итогам трехстороннего саммита в Тегеране примут президенты России, Ирана и Турции. По итогам этого трехстороннего саммита будет такое заявление. Это говорит помощник президента Путина Ушаков. Еще есть заявление, что 7 сентября в Иране на полях этого саммита по Сирии Путин будет отдельно встречаться и с Эрдоганом, и с Раухани, и с Аятоллой Хаменеи. То есть с каждым по отдельности. Еще дальнейшие планы Путина. 10 сентября Путин и премьер Японии посетят завод Mazda, затем проведут переговоры. Потом Кремль изучает возможность визита Путина в Японию в 2019 году в привязке к саммиту Большой Двадцатки в Осаке. Это все Ушаков. А что касается встреч в рамках Восточного экономического форума, вот, судя по всему, это посещение завода Mazda. И еще 11 сентября встреча Путина с представителями иностранных деловых кругов. Еще на полях Восточного экономического форума. Это все заявление Ушакова. Подробности в ближайших информационных выпусках. Так вот, еще отдельно Путин будет двусторонние встречи проводить с президентом Монголии и премьером Южной Кореи. Вот о чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут. В России собираются ужесточить ответственность за незаконный оборот медицинского спирта, а Виталий Милонов предлагает сократить рабочую неделю до 4 дней. Вот это тема на ближайшие 20 минут. А что касается движения в Москве, то оно по-прежнему оценивается Яндексом на 4 балла. И вот, кстати сказать, третье кольцо, например, выглядит намного лучше, чем полчаса назад. Хотя вот эта пробка на внутренней трешке на севере, она как была большой, так и большой остается, но начинается уже не в районе Беговой, а где-то в районе Ленинградки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, про ответственность за незаконный оборот медицинского спирта. Речь идет о запрете свободной продажи спиртосодержащих антисептиков. В интервью РИА Новости об этом сказал глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин. В рамках новых мер они планируют изымать транспорт и емкости для перевозки у тех, кто участвует в незаконном обороте. Еще Алешин говорит, что на рынке по-прежнему остаются проблемы с нелегальными алкогольными суррогатами, дешевыми спиртосодержащими бытовыми средствами и настойками типа боярышника. Глава Росалкогольрегулирования напомнил, что спиртосодержащие жидкости сейчас нельзя купить, но, и это тоже важная деталь, когда об этом говорит глава Росалкогольрегулирования, однако эта мера, говорит он, хорошо работает в обычных аптеках, в обычных магазинах, извините, а вот в аптеках настойки боярышника, пиона и перца по-прежнему продаются. К нам должна сейчас присоединиться член экспертного совета при российском правительстве Дарья Халтурина. Дарья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы говорим сегодня, в новостях читаем о том, что в стране могут ужесточить ответственность за незаконный оборот медицинского спирта. И снова фигурирует боярышник. Значит, проблема так и не решена.
Она на самом деле частично решена, поскольку введены требования о том, что этот размер боярышника должен быть не 100, а 50 миллилитров, что, по идее, должно быть менее привлекательным. Вот. Но, конечно, начина не полностью.
Скажите, с вашей точки зрения, вот это предложение об ужесточении ответственности, насколько уместно, своевременно и, главное, будет ли оно эффективным?
Ну, оно, безусловно, уместно и своевременно, потому что, в принципе, каждый может набрать в интернете там медицинский спирт и увидит предложение в любом количестве доставки в любые регионы. Да, естественно, из-за всего этого не платится акциз, потому что он же медицинский. Вот, но необходимо помнить, что есть еще просто, как бы сказать, аптеки, где это все продается легально, это тоже проблема. То есть это решает только часть проблемы, ну хотя бы часть.
Ну вот смотрите, есть аптеки, где боярышник продается легально, вот так вот будем говорить. А это неправильно.
Ну, медицинский спирт.
Ну я понимаю, конечно, это неправильно. А как должно быть?
Ну, вообще все нормальные, как бы, нации потребляют боярышник в виде там капсул, если кому-то вот интересно такое траволечение. Каких-то медицинских там форм других. Совершенно не обязательно его пить в виде спирта. И более того, в российском так называемом настойке боярышника там международные ученые удивились, что ее пьют, провели исследования, там боярышника, собственно, нету. Там в основном спирт и подкраска легкая. Поэтому надо просто вообще это все лишать регистрации, как лекарственных средств.
Ну вот смотрите, один из наших слушателей сейчас напоминает, но ведь проблема-то с боярышником была не в том, что этот боярышник был спиртосодержащим, там просто нормальный спирт, этиловый, заменили метиловым, ядом.
Это другая проблема, это проблема дополнительная. То есть, во-первых, начнем с того, что у нас существует лекарственное, так называемое средство, псевдолекарственное боярышник, но поскольку там пошли какие-то ужесточения в аптеках, то еще и точно такой же выпустили лосьон боярышник, да, то есть там, не знаю, для чего уж этот лосьон, ну, такой же точно, да. Само по себе потребление этилового спирта в таких концентрациях, оно очень сильно повышает смертность, вот у людей, которые пьют, у них смертность по исследованиям раз в 7 выше, чем просто у многих пьющих водку, да, потому что это большие концентрации, это определенная среда и так далее. Но если еще заменили метиловый спирт, тогда уже это мгновенное отравление. Но это не значит, что вот эти этиловый спирт, суррогаты, не значит, что они безвредны. Конечно, нет.
Тогда еще, если вернуться к тексту сегодняшних новостей, там, говорит, речь идет о запрете свободной продажи спиртосодержащих антисептиков. Ну, то есть, как правило, это специальные растворы, которыми можно ранку там обработать и так далее. Это надо запретить, говорите вы.
Ну, это тоже, потому что можно, во-первых, есть антисептики из других веществ, там, из этиленгликолем и так далее, совершенно не обязательно, в принципе, спиртом. Есть просто, например, салфеточки, смоченные спиртом, вообще-то многие ее так и покупают, вот, поэтому не обязательно совершенно закупать там что-то, типа концентрированной водки для того,
чтобы... В общем, потихоньку надо...
Тирамистин, там слышали уже все, да, вот такие...
Безусловно, но просто обычно в таких случаях говорят, что вот эти вот спиртосодержащие антисептики, они обладают более высокой эффективностью, а они в этом смысле лучше работают.
Да нет, они все эти вещества, они просто, может быть, привычнее, как пахнут нормально, но можно их продавать в виде вот каких-нибудь влажных салфеток, вот, пожалуйста, и никаких проблем, и хранится долго, и никто не выпьет.
С вашей точки зрения, в общем, я понял, с вашей точки зрения это ужесточение уместно и, скорее всего, в ближайшее время произойдет, нам лучше привыкать к новым условиям.
Да, вот короткую историю жизни. У меня есть родственник, он страдает алкоголизмом, я не знала, уезжала в отпуск, оставила его, соответственно, в квартире, да, ну, пусть поживет человек там, в Москву приехал. Вот, и у меня была коллекция вот этих всех боярышников такая, да, приезжаю, он в запое, боярышники выпиты, понимаете, у меня квартира разгромлена, вот, поэтому лучше это все доступностью от, так сказать, слабым в этом плане духом людей убирать.
Понятно, спасибо. Дарья Халтурина, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Скорее всего, нас в ближайшее время ожидает ужесточение ответственности за незаконный оборот медицинского спирта, запрет свободной продажи спиртосодержащих антисептиков и ужесточение продажи спиртосодержащих жидкостей в аптеках, потому что говорят, что сейчас уже в обычных магазинах мера по запрету на продажу спиртосодержащих жидкостей работают, а вот в аптеках... мол, еще можно купить. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте запретим антифризом, тоже можно отравиться. Насколько я понимаю, антифриз и так в этом смысле запрещен. Ну, в смысле, что его никто и не пьет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня товарищ приехал неделю назад из Ростовской области. Так раньше народ, вот эти все алкоголики, мучились возле магазинов, где водку продают, а сейчас они мучаются вот возле аптек. Вот насобирали там по 10, по 15 рублей, купили бутылку, и там прямо лежат возле этой аптеки.
Понятно. Не очень понятно, почему аптеки реализуют, и не очень понятно, главное, почему это 10-15 рублей. Насколько я знаю, это стоит несколько дороже. То есть собирать надо намного больше. И тогда возникают новые вопросы, потому что, в общем, это недешево стоит, и говорить о том, что вот этим заменяют там обычную водку, довольно сложно. 7373948, телефон прямого эфира. Так на троих, пишет Ипатий. Человек знает, чувствуется экспертная оценка. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Сергей.
Сергей, вас плохо слышно?
Врачом, не медицинским, а ветеринарным. По поводу запрета, ну, наверное, надо основываться, потому что, на самом деле, для обработки РН антисептики спиртосодержащие не применяются, потому что они вредят ране, наоборот. Вот можно пользоваться хлоргексидином банальным, действующим с орудой и прочим.
То есть это даже к лучшему. Если запретят, это даже к лучшему.
На самом-то деле запрет ни на что не повлияет, по одной простой причине. То есть это будет спецсамогоноварение, дешево и прочее. Вот. А надо обеспечить население доступными, точнее, не доступным, а качественным алкоголем, да, и работать именно в плане, как сказать, ну, воспитания нации, да, над здоровым образом жизни.
Еще раз, вы говорите, что запрещать бессмысленно. Я понял, не очень хорошо слышно, вы уж извините. Запрещать бессмысленно, надо либо, надо, во-первых, ограничить качественным продуктом, пусть даже он и зло, а потом обучить людей тому, что этот качественный продукт все равно зло. Вот примерно так говорит врач, хоть он и ветеринар, мне кажется, что нет никакой возможности ему не верить в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира. В России могут ужесточить ответственность за незаконный оборот медицинского спирта. 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да.
По поводу Росалкоголь регулирования, мне кажется, это отвлекающий маневр.
Да что вы.
Если вы посмотрите сам сайт Росалкоголь регулирования, то на их сайте очень много отмечено большие партии водки, которые задержаны милицией, не с которой, так сказать, никак не без акцизных марок.
И что?
Это, то есть они же не могут производить это из другого материала. То есть это материал, где-то спирт поставляется все-таки, поставляется в большом количестве.
Нелегальный завод это... пивных напитков демонтирован, нелегальное производство пресечено в Алании, подпольное производство алкоголя ликвидировано в Сочи. Это все новости с сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
Ну, они же идут просто тоннами, тоннами, понимаете? А мы говорим про боярышник.
А, потому
это
что...
тонны, нет. Тонны несертифицированных...
Секундочку.
Со спиртых завода уходит.
Они говорят и об этом, и об этом.
Ну, да, но вот я больше тоннами надо меряется это все.
Так тоннами оно и меряется. Просто одно не отменяет другого. Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сказал, что речь в ближайшее время может пойти о запрете свободной продажи спиртосодержащих антисептиков, а в аптеках с аптеками будут работать, чтобы продажа настоек боярышника, пиона и перца там, судя по всему, прекратилась.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов сказал, что с принятием такой меры, как сокращение рабочей недели до 4 дней, увеличится производительность труда, а это позитивно скажется на российской экономике. Виталий Милонов заявил в интервью агентству городских новостей «Москва», что это было бы неплохо сделать, таким образом прокомментировав итоги опроса, согласно которому 76% респондентов выступили именно за четырехдневную рабочую неделю. И что говорит Милонов? Он говорит, люди прекрасно знают, что то, что они делают за 5 дней, можно прекрасно сделать за 4. А иногда и за 3 при должном уровне оптимизации без лишних действий. Понимаете, какая штука? Это, как кажется, взять и развернуть логику событий в прямо противоположном направлении. Мы так плохо работаем, так давайте вообще лучше не работать. Примерно так это звучит. Может быть, я чего-то не понимаю. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений и доктор экономических наук. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
2/3 граждан России выразили уверенность, что они могли бы недельный объем работы сделать не за 5 дней, а за 4. Это хорошая новость?
Ну, вы знаете, это, честно говоря, не очень большая новость, да, или, скажем, новая новость, потому что такого рода исследования проводились нашими коллегами в скандинавских странах, и эти исследования идут с определенной периодичностью, и, кстати, везде работники думают именно так, что им достаточно, например, 4 дней в неделю или, например, 6-часового рабочего дня для того, чтобы выполнять свои обязательства значительно лучше, чем они это делают сейчас.
Если попытаться теоретическую базу к этому добавить, это действительно повысит производительность труда?
Ну, на самом деле, без всякой теории можно говорить о следующем, что людям свойственно уставать. И основная концентрация работы, об этом говорит наука, связанная с нормированием труда, она проявляется в течение приблизительно 2 часов. Дальше человек начинает уставать, теряет концентрацию внимания, начинает отвлекаться на различного рода дополнительные какие-то вещи. Ну и, естественно, эффект от его работы значительно хуже. Поэтому вот если бы мы работали с такой интенсивностью, как первые два часа, то, наверное, так сказать, у нас была бы фантастическая производительность.
Хорошо, то есть идеальный рабочий день продолжительностью 2 часа. Ну, тогда точно не 4 дня надо работать, а, в общем, каждый день.
Ну, конечно, конечно, конечно. Но вот весь вопрос заключается в следующем, что это очень дорогое для работодателя удовольствие, да, потому что даже если, ну, предположим, да, мы с вами только договорились все дружно, что работаем по 2 часа в неделю, и количество дней этих будет, ну, условно, даже пусть 6-7, но, тем не менее, возникнет проблема, связанная с тем, а ее никак не могут на сегодняшний день решить экономически, а нужно же ведь будет большее количество людей привлекать для той одной и той же функции. Например, мы с вами тогда увидим за смену в поликлинике ни одного врача, а целых 4. Ну и, соответственно, это касается всех водителей. Но, там,
я понял. И так далее. Давайте тогда вернемся. Значит, итак, идеальная производительность труда — двухчасовой рабочий день. А вот восьмичасовой рабочий день, его же тоже, наверное, просчитывали. То есть больше 8 человек уже работать совсем не может.
Ну да, это историческое завоевание, которое возникло, на самом деле, не очень так отдаленное время. Это 19-й год. До этого работали значительно больше, и был трудовой день и 12 часов, и 14, и даже, так сказать, 18 часов в сутки.
Спасибо. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений и доктор экономических наук. Я пытался в разговоре с Александром Сафоновым найти плюсы в сокращении рабочей недели. А получается, что надо сокращать рабочий день? Потому что, оказывается, максимальная производительность труда достигается в течение только 2 часов работы. Судя по депутатам Государственной Думы, которые сидят в планшетах от безделья на заседаниях, прямо так вот, прямо правду рубит 224-й, то нужно точно сократить во всей стране на 3-дневную рабочую неделю. Мы заняты, включая дорогу, работает 12 часов, пишет 603-й, но дорога не включается в работу, безусловно. Это тоже надо четко понимать. Поэтому вот лишнего тоже говорить нет никакого смысла. Тогда нужно будет не одного терапевта в больнице, а двух. Я боюсь, что 224-й нужно будет не одного терапевта в больнице, а примерно 4-5, а может быть даже 6 терапевтов, учитывая, что каждый из них работает, по-моему, по 6 часов, ну, судя по тому, что я видел, или по 5, тогда, вот видите, далеко не 2 человека надо будет. 7373948, телефон прямого эфира. Вот все-таки давайте про 3-4-часовую, про 3-4-дневную рабочую неделю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, в воскресенье христиане отдыхают, в субботу иудеи, а в пятницу должны отдыхать мусульмане. Так,
да, но тогда скажите, пожалуйста, а почему тогда все остальные? Ну, в пятницу пусть мусульмане отдыхают, все остальные работают, ну и так далее.
Ну да, да, еще тогда один день под агностиков, там, неверующих и прочее. Да.
Не, ну, лучше вообще не работать, это понятно.
Я помню, когда, в общем-то, и в воскресенье особо не давали отдыхать. Но когда началась суббота, вы помните, осенний марафон говорит, мы в субботу работаем, зато в четверг отдыхаем, там и все эти черные субботы, белые субботы. Вообще правильно говорят, нужно сокращать рабочий день. Когда впервые попали за границу и смотрели, как работают иностранцы, у них очень интересно. Рано приходят, рано уходят, СН-паузы огромные, производительность труда высочайшая. В Японии то же самое, там и запрещено сидеть после рабочего дня, понимаете?
Вот 12 часов они все равно не работают при этом.
Не работают, нет, сокращение. Главное, чтобы была производительность труда. А чтобы была производительность труда, нужны высококвалифицированные менеджеры, которые все это организуют. У нас нет ни того, ни сего, ни пятого, ни десятого.
Ни времени, короче, ни сил, ни средств нет. Я уже план, пишет Григорий из Питера, на день выполнил, а сидеть на работе до 9 вечера. Ну вот это опять проблема высококлассных менеджеров, которые вам так планируют работу, что вы в середине дня ее выполняете. Я против 4, пишет Виталий, 5 дней, самое то. За 2 дня происходит полная реабилитация от работы, а потом начинаешь от отдыха уставать. Но это у меня. Виталий не настаивает, чтобы все так работали. 7373948, телефон прямого эфира. У нас совсем немного времени. Слушаем вас, здравствуйте.
Слушайте, Сергей, Москва.
24 секунды, Сергей.
Все прекрасно понимают, особенно бюджетные организации, просто сотни людей просто сидят, перекладывают бумажки, и вот это из-за этого все.
Ну так сколько дней-то надо перекладывать бумажки?
Юрий, потому что такое количество людей, куда вы выбросите? В любом случае, вот создают это штатное расписание.
А у нас людей очень много. Ну и Стива Джобса нам напоминает Артем, который... И Артем, и Стив Джобс, они вместе сказали, работать нужно не 8 часов в день, а головой.